эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Двухтомник, только что выпущенный издательством «Артист-режиссер театр», предлагает нетрадиционный взгляд на историю сценического искусства в России со стороны соседнего творческого цеха – театр в русской поэзии. О новом издании рассказывает историк Илья Смирнов.
Перед нами двухтомная книга жалоб и предложений, а также восторгов и благодарностей оставшихся Союза театральных деятелей на память от 63 русских стихотворцев, начиная с Александра Сумарокова и до Иосифа Бродского, включая бардов, поэтов с гитарами, Акуджаву и Высоцкого. Что ж, если мы по древнегреческим поэтам изучаем сельское хозяйство и военное дело соответствующей эпохи, почему бы не использовать стихи как источник по истории театра? Сейчас у нас, как в поздней античности, мода на компиляции, сборники, антологии. И здесь, как мы уже говорили, первое условие успеха – осмысленный и четко сформулированный принцип, по которому подбирался материал. Кажется, в данном случае алгоритм определен в названии, а нет. Понятно ведь, что песня Макаревича «Марионетки» на самом деле не обогатит нас никакими новыми знаниями о советском кукольном театре Сергея Образцова, Ризо Габриадзе и других современников Андрея Макаревича. Песня вообще не о том. И хорошо, что создатель антологии Мария Валентиновна Хализева в самом начале определяет. Стихотворению необходимо не просто иметь посвящение какому-нибудь театральному деятелю, но и обладать сюжетом, связанным с драмой, оперой, балетом. Один из наглядных примеров принципа отбора – наличие в книге стихотворения Бродского «Классический балет. Есть замок красоты» 76 года с посвящением Михаилу Барышникову и отсутствие его же стихотворения 93 года с заглавием Михаилу Барышникову именно потому, что в последнем нет театрального содержания. Конец цитаты. А театральное содержание может оказаться неожиданным, таким, что из другого источника, пожалуй, не извлечешь. Вот, судя по издевательской рецензии Ивана Петровича Мятлева «Нечто о гугенотах», это такая рифмованная смесь французского с нижегородским, театр в первой половине XIX века воспринимали как место, куда пойти поесть. «Занавес тут опустили, мы мороженое спросили, еле пили через час, снова занавес взвелась». Следующий антракт неуточненной продолжительности. «Мы как были эшафе, так спросили дю кафе». Наконец, 10 су мадам уврес, то есть билетерши, ик ля лимонад газес, ик забытым кулебякам, ведь не бросить же собакам. Не завидую человеку, который решил бы всерьез насытиться тем очень специфическим и безбожно дорогим ассортиментом, который присутствует в наших современных театральных буфетах. А театр в русской поэзии не просто антология. Больше половины объема занимают комментарии к стихам, биографии авторов и героев, то есть актеров и режиссеров, которые стали источником вдохновения, истории постановок, в общем, очень качественная историография, продолжающая традицию таких работ, как, например, «Пушкин и театр» под редакцией профессора Городецкого. Для этих комментариев характерен спокойный, рассудительный тон. Выяснение отношений с советской властью сведено, слава богу, к нераздражающему минимуму. Отдельной благодарности заслуживает биографическая справка из второго тома про известного в 30-е годы прошлого века актера, который во время войны пошел на службу к гитлеровцам и выступал по немецкому радио с обращениями к жителям России. Так вот, про этого человека сказано тоже спокойно, но отношение к, я цитирую, «артисту-изменнику» вполне однозначное, без всяких сложностей и противоречий, которыми в современной исторической литературе часто замусориваются кристально ясные вопросы из истории Великой Отечественной. Вывод общего характера, к которому подводит книга, изначально весьма высокий престиж театрального искусства в нашей стране. Вот история взаимоотношений знатнейших аристократов, князя Ивана Долгорукова и графа Николая Шереметьева. Долгоруков жаловался. «Граф Шереметьев пожелал видеть, как жена моя играет Нину. Не для того, чтобы дивиться вместе со всеми чрезвычайному таланту ее в этой роли, но дабы показать хороший образец театрального искусства первой актрисе и любовнице Параши». В то время как Параша, та самая Жемчугова, по мнению князя, еще далеко стоит от превосходства в своих ролях. Ну, в результате Долгорукий все-таки принял приглашение, но настоял на собственном распределении ролей и самолично взялся играть отца Нины. Среди прочих исполнителей его младшая сестра и двоюродный брат его отца. Граф же сам правил музыкой. Конец цитаты. Заметьте, аристократия меряется с крепостным крестьянством не знатностью, но талантом. Правда, в конце книги высказана мысль, что во второй половине XX века наблюдается некоторое снижение в отношении к театру, я цитирую, «ирония, недвусмысленно соседствующая с цинизмом», о чем свидетельствует портрет трагедии Бродского. Ну, стихотворение, на мой непросвещенный взгляд, не слишком репрезентативное. Во всяком случае, когда оно было написано, знаменитые артисты пользовались в России не меньшим уважением, чем вельможные политики. Более того, за актерскую игру производили в вельможи. И раз уж зашла у нас такая критическая песня, лично мне не хватает двух авторов – Вертинского и Маяковского. Вот Филиппика Дмитрия Ленского, в которой Щепкин назван старым шутом, приведена. Почему бы не освежить в памяти стихотворение «Господин народный артист», посвященное Шаляпину и написанное по схожему театрально-политическому поводу. Впрочем, если бы издатели пожелали заранее удовлетворить все возможные претензии, типа «почему нет такого-то», боюсь, издание перевесило бы театральную энциклопедию.
К сказанному Ильей Смирновым от себя добавлю, книга «Театр в русской поэзии» замечательна еще и тем, что серьезнейшая научная работа читается легко и с удовольствием. Это как труд артиста, хорош тогда, когда усилий не видно. В эфире российский.